попросить у Господа и сказать, что попросить у Господа. То есть можно сконкретизировать, о чем помолиться. Одно, два, три положения, о чем помолиться. Это хорошо. Настроить людей, о чем нужно молиться. Что они не будут сейчас молиться за твою двоюродную бабушку или еще что-нибудь, чтобы у нее здоровье было. Конкретно сказать, о чем мы должны молиться. Это нормально. В отношении проповеди в целом. Если я какой-то вопрос заданный упущу, вы мне подскажете. Значит, братья, в смысле гомилетики, я думаю, что достаточно хорошо. Как учебный вот вариант проповеди, то есть для учебы неплохой. Не в том смысле, что я хочу сказать, что плохой для церкви. В данном случае я доволен, что Алексей эту проповедь сказал вот в присутствии нас. Почему? Потому что есть некоторые моменты, которые очень положительные для того, чтобы учиться. Ну, например, Алексей, прежде чем изложить основную часть, сказал, о чем он будет говорить. Он сказал, что мы сейчас рассмотрим три назначения светильники. Первое, чтобы светить. Второе, чтобы отделять, управлять днем и ночью. И чтобы отделять свет от тьмы. Это очень полезный способ, прежде чем изложить проповедь, сказать все, о чем я буду говорить, просто в краткой форме, одним предложением. Я об этом хотел говорить сегодня. То есть, между вступлением и главной частью, проповедник излагает все подпункты, перечисляя их. Это неплохо. То есть, Алексей излагал, мы уже знали, что он будет излагать. И мы только отмечали, как он осветил первую часть, вторую и третью. Это положительная сторона. Положительно то, что в конце он сказал, мы поговорили сейчас вот об этом. Может быть, он не до конца справился с этой задачей, но, в общем-то, тоже неплохо то, что он перечислил или имел намерение перечислить все, что он сейчас рассказал. Я думаю, что научную сторону, на которую братья обращали внимание, что это не очень хорошо, я думаю, что, возможно, было бы лучше, если бы он ее более сжато изложил, без деталей. Почему там тонкий вот лучик, или не лучик, а отражение, скажем, или почему полный. Можно было это одной фразой сказать такой. Степень свечения Луны зависит от положения Луны по отношению к Солнцу. Так точно исполнение роли светильника церкви зависит от его положения по отношению ко Христу. Вот так. То есть одним предложением можно было науку немножечко потеснить. Ты понял, Алексей, да? Ну да, понятно. Но можно было тогда дополнить еще лунное затмение. Когда тень Земли полностью закрывает Луну от Солнца, и поэтому Луна не светит. В целом-то я, в общем, так дополняю. Ну, хорошо. В общем, братья, так неплохо. И немножечко как новинка, что в проповеди взят прообраз. На основе прообразов раскрывается роль церкви в этом мире. Неплохо. Неплохо. И считаю неудачный вариант, вернее, неудачная фраза, что Луна – это мертвое тело. То, что здесь говорят краснодарцы – это бы не надо говорить, я это тоже почувствовал, что Луна – это мертвое тело, и она есть прообраз церкви. Это можно было бы не говорить. Можно было бы говорить, что Луна сама по себе не является источником света, она только отражает солнечный свет. Уже было бы это достаточно, но сама фраза «мертвое тело», и здесь мы, члены церкви. Понятно, да? Понятно. Пожалуйста, по риторике.
Ну, я так заметил, и так всем, ну, вроде, как будто взгляды разошлись, непонятно. Или хорошо так говорить, все время в приподнятом и ускоренном темпе, и голосом повышенным, или плохо.
Значит, братья, здесь вот что. Здесь где-то, ну, отшлифовать до конца трудно. Иногда это, знаете, еще от чего зависит? От внутреннего напряжения. Вот я люблю говорить спокойно, как будто рассказывать, я так люблю. Но иногда у меня бывает какой-то клин, что я Тра-та-та-та-та-та-та. И я не могу остановиться, я не знаю почему. От чего это зависит? Или от каких-то событий, которые вчера произошли, или еще от чего-то. Вот я как взял с места, и все. И я вижу, плохо идет, надо по тормозам, но это невозможно сделать во время проповеди. Вот. И я до конца не понимаю вот эту психологическую сторону, от чего это зависит. И как себя взять в руки, чтобы перейти на спокойное изложение. А в общем, братья, по риторике я ко всем вам скажу, и к Алексею тоже. Вот Алексей стоял вот так. Вот так. Ну, и ты стоял так, когда ты говорил вот нам. Ты вот так вот стал, вот так вот. Как будто, ну, боимся стать за кафедру. За кафедру надо стоять прямо, ровно, спокойно. Вот. А то вот так вот какая-то скованность, и многие вот из нас, как будто мы боимся стоять за кафедру. За кафедру надо прямо стоять и смотреть в лица людей. Да. В отношении микрофона, вот, конечно, жестикуляция – это явление нормальное, но если по риторике, жесты, они должны в себе что-то, что-либо содержать, должны быть уместными. Надо избавляться от неуместных жестов, ну и стараться, чтобы руками не зацепить микрофон. Вот такое иногда бывает, когда проповедник разошелся, и тогда микрофон может даже выскочить из своего крепления. Вот. А Славику я замечание здесь. Славик привык уже, что я ему замечание. Ну пусть простит еще раз. Что вот такая вот стойка, вот я бы в своей церкви дал нагоняй тем, кто за это отвечает. Вот эта стойка, она несколько раз чуть не упала. Вот то Денис тут вот устраивал. Да что это такое, что ваша стойка бедная, стойку нормальную поставить. А если нет, закрепить ее надо. Как следует, хотя бы гвоздиком вот сюда прибить, чтобы она вот так стояла. А то я все время боюсь, вот-вот упадет. А микрофон дорогой, между прочим, очень дорогой. Вот. Все, братья? Так, третья проповедь. А здесь вот одна записка, братья. Николай Степанович, объясните оконцовку проповеди. Слово «оконцовка» – это неправильное слово сразу, если уже говорить о проповеди. Оконцовка – конец проповеди или заключение проповеди. Оконцовка – это такое слово неподходящее. Оконцовку проповеди брата Карлоса. Он говорил о совести человека и закончил словами: «Да поможет нам Бог». Считаю, что призыв неправильный, так как можно думать, что все зависит от Бога. Объясните. Братья, я понял мысль автора записки. Я думаю, что лучше сказать так. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться, помолимся, что Бог помог нам. Вот так, 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 так. То есть призыв к молитве. Это было бы лучше. Так, вопрос. Можно ли жестикулировать за кафедрой и в каких пределах? Да, жестикулировать можно. А в каких пределах? Жестикуляция не должна быть чрезмерной и должна быть уместной.
Да. Один брат мне, когда я проповедовал примерно года два уже в молодости, он меня подзывает и открывает текст и говорит: «Бог не требует служения рук человеческих». И мне на всю жизнь хватило этого.
Кстати, кстати, братья, я одну мысль скажу попутно, вот тем, что Михаил Александрович сказал. Вы знаете, вот я с вами говорил о том, что если мы проповедуем, мы должны правильно растолковать текст. Ну, например, вот Бог не требует служения рук человеческих. Какой здесь кроется смысл? Мы это применяем, что креститься не нужно. Братья, вообще скажу, применяем, ну, получается, и ладно. Как один брат говорит, у него спрашивают, курить можно? В Библии же не написано, говорит, написано. Бог курение ненавидит. Первым, ненавижу ваше курение. Ну и так дальше. То есть это и прошло, и ладно, и неплохо, если человек перестал курить. А в общем, братья, что значит Бог не требует служения рук человеческих? Конечно же, это не о крестном знамении. Совершенно не о крестном знамении. Крестное знамение появилось куда позже. А в том смысле, что идол какой-нибудь Зевс или Аполлон, да, вот из золота или из дерева, да, его протирали тряпочкой, обслуживали, вот, и все прочее. Всевышний Бог в этом не нуждается. То, что мы применяем к крестному знамению, я говорю, проходит и ладно. Но в общем, считать, что это фундаментальное толкование этого текста, конечно же, это не то. Конечно, не то. Или вот я еще пример приведу. Нельзя толковать поспешно. Ну вот, например, трудный немножко текст, что написано: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто по убиении может и душу, и тело вернуть в гиену». Ну, вот истолковали, что это грех, один брат истолковал, да? И толкуют, что это сатана, толкуют, что это Бог и прочее, прочее. Я думаю, братья, это часто толкование поспешное. Вот нам так показалось, и если нам просто показалось, то из-за кафедры этих вещей говорить не нужно. Хотя я понимаю, что это было не из-за кафедры, но если подобную вещь высказать из-за кафедры, ты должен быть уверен, что ты говоришь правильно. Ну и вообще нам, как начинающим проповедникам, я советую, вещи, о которых спорят в богословии, не беритесь за них. Не беритесь. Есть вещи, на которые лучше сказать: «Не знаю». Не знаю. Это будет куда сильнее, чем если мы будем высказывать слабую точку зрения. Я понятно рассказываю? Есть разные мнения на это счет. Мое мнение, что это речь идет о сатане. Это мое мнение. А кто как еще считает? Я считаю, что это речь идет о сатане. Просто об этом вслух говорить, я знаю, появится спор. Я об этом никогда нигде не говорю, раз спросили, я вам говорю. Почему о сатане, братья? Потому что о Боге нигде не сказано, что Бог убивает. А о сатане сказано, он пришел, чтобы убить. Братья, поразить и убить. Здесь есть разные вещи. Написано, что поразил его Господь. Нигде мы не найдем, что убил его Господь. Мы не найдем, что сатана поразил. Сатана убил. Он убийца. Бог не убийца, а сатана убийца. Поэтому, а то, что вернуть в гиену, так же просто и вернет. А как, разве не вернет сатана в гиену? Вернет. Вернет, убьет и вернет в гиену. Вот и все. Как? Ну, может, может. Ну, у меня есть мнение, что это речь идет о сатане. Это мое мнение. Но из-за кафедры я на такие стихи не проповедую, братья. С тем, чтобы народ не критиковал мою проповедь и не думал, а все-таки правильно или неправильно он сказал. Просьба к брату. А, ну это вчерашняя, наверное, записка. И еще прочитаю. Какую проповедь сегодня говорил москалец Виктор Васильевич? То есть тематическую или другую? А, ну я отвечу на этот вопрос позже. Давайте по проповеди Михаила Александровича, братья. Какие есть у вас суждения? Смело можете говорить.
Давайте говорите, не стесняйтесь. Я уже...
Достаточно, да? Я думаю, братья, я так представляю, что в плане гомилетики, то проповедь не построена по гомилетическим принципам. Я не думаю, что Михаил Александрович старался, чтобы разбивка, был скелет правильный и все прочее. Не думаю. Я думаю, что кто-то там вот искал подразделы, эти подразделы формулировал, и все это нам так хочется, чтобы оно так было. Вот. Я думаю, что в данном случае это соответствует вот тому пункту, помните, да, что Дух Божий действует, как ему удобно на настоящий момент. И в данном случае допустимым я высказал мысль, что если гомилетика на меня оденет панцирь, на мою проповедь, и мне трудно будет ее говорить из-за этого, то тогда гомилетика не нужна. По-моему, это тот случай, о котором написано в учебнике. Так я представляю. Так же, Михаил Васильевич? Вот. Я в данном случае, нет, я вот скажу, как я тебя понимаю. Тебе хотелось изложить много мыслей о посте, не хотелось что-либо упустить. Но привести вот эти все мысли в порядок, в соответствие гомилетике, это работа. Скрупулезная работа с ручкой и с бумагой, чтобы все, вот, скажем, принципы там, все туда-сюда, назначение поста. Ну, скажем, как можно было? назначение постав, один подпункт. Затем порядок проведения поста, второй подпункт. Третий подпункт – время, продолжительность поста. Четвертый подпункт – результаты поста. То есть вот так вот все, чтобы это сделать разбивку. Разбивку – это работа. И в данном случае она не была соблюдена. Да, пожалуйста. Скажу, братья, беседа строится точно так, как и проповедь. Беседа имеет вступление, беседа имеет основную часть и беседа имеет заключение. Беседа, братья, она допускает разговор всех, кто здесь присутствует. Да, продолжительность обычно, она может быть и короче, но обычно беседа более продолжительна. В беседе можно задавать вопросы, ожидая на них получить ответ. И добиваться получить ответ. Значит, братья, хороший задал вопрос Володя. Не понравилось мне вопрос Карлоса. Карлос задал вопрос, на который можно получить разные ответы, и все они будут правильные. Я сидел и думал, как ответить, и я не знал, как ответить. Просто знаете, бывает как, братья, я задаю вопрос, и мне кажется, что должны ответить так, как я думаю. А все ж думают по-разному, они ж не знают, как я думаю, чтобы правильно ответить. И поэтому в данном случае, если я задаю вопрос, то лучше этот вопрос будет таким, что я получу правильный ответ. Ну да, да, точно знать, что они ответят. Если я задаю вопрос, и на этот вопрос есть разные ответы, и пустить на самотек проповедь, один ответ, второй, третий, пятый, и получается проповедь наша, Боже, я выпускаю из рук. Поэтому лучше всего задать вопрос и самому на него ответить. Это лучше всего. Ну да, Карлос, он ученый человек. Да, он ученый человек. Значит, братья, я вам приведу пример. Вы знаете, вообще бывает такое, что вот есть братья, которые легко задают вопрос. Обычно это братья имеют немножко власть, я вам так скажу, имеют немножко власть, вот. Ну, скажем, пресвитер, он здесь хозяин. Он скажет, сестра Фрося, а ну отвечай, а ты почему задремал? А ну, пробудись, брат, пробудись. И все, это нормально, да? А если кто-нибудь, брат, вот чуть пониже, да, скажет, сестра Фрося, как? Ух, все сразу, ну, смотри, я тебе покажу сестру Фрося. Вот. Поэтому, братья, в данном случае я вам даю совет. Или вы задавайте вопрос, на который вы уверены, сейчас получите ответ, или задайте вопрос, если ваш вопрос трудный, и сами ответьте. Сделайте коротенькую паузу и сами отвечайте. Один такой случай был у нас. Ну, вообще-то мы вопросы задаем. Я вопросы, Григорий Васильевич задает. Вот. Ну, один брат, вот, говорит, дерзнул, выходит за кафедру, прочитал место писания, братья и сестры, я вас задам вопрос. И задал вопрос. Кто как понимает? Раз один человек встает и говорит, так, ага, а еще? Второй встает, так, а, правильно, а еще? Третий, а еще? Он же ждет, когда ответят, как он. А еще? А мы сидим, не знаем, что делать. Григорий Васильевич сидит, говорит, а еще то, что ты думаешь? Он говорит, правильно. То есть, братья, я однажды в Апшеронске был, это было лет 15 назад, пригласили меня сюда, тут здесь было много крещаемых, человек 12, на испытание. И вот сестричка вышла молоденькая, ну какие вопросы к ней есть, на крещение испытание. И одна старушка встает и говорит, а кто такой Бог? А я и сижу, я понял, что вопрос... Как на нее? Вот у нее мысль какая-то пришла хорошая, да, кто такой Бог? Она говорит, Бог есть Дух. Ну, а ну еще ты точнее. А, она думает, Бог есть Любовь. Ага. И она все не туда, что она думает. Ну, я остановил этот вопрос, да и все, это нетрудно сделать. То есть, братья, задавать вопрос надо, чтобы он имел, ну, хорошо, если один ответ. А если на него много ответов, будьте готовы к тому, что сейчас все расползется, и мы не сможем удержать. Вот так. Не очень хорошо. Карлос выходит, задает вопрос. Алексей выходит задать вопрос. Ну, еще Михаил Александрович задал вопрос, и тогда у нас получается вот, по теме совопросник века всего, да. Вот. Я думаю, если один из проповедников задал вопрос и легко вышли из положения, то ничего. А когда, вот я, например, думаю, Алексей, вот тебе, Алексей, уже не надо было задать. Карлос задал вопрос. Это вносит немножко разнообразие в служение, да. Тебе уже не надо. Ради того, что Карлос задал, уже не надо. Потому что немного хорошо, а много бывает плохо. Вот так. Ну что, братья, по теме Виктора Васильевича, его проповедь, она тоже не построена по принципам гомилетики, но какая проповедь? Тематическая. Потому что он пользовался различными текстами. Вот так. Ну что, все тогда, пожалуй, одна записка. Расскажите хоть один урок риторики. Братья, может быть, мы это сделаем в конце. Может быть. А может быть, и пораньше проведем. Может, и пораньше. Я думаю, такое и у всех у нас бывает. Бывает такое, что если беседа в церкви, беседа, вот, составлять ее, у нас мыслей много, а составлять нам некогда. Вот, и мы можем беседовать, и там гомилетикой, как сказать, даже и не пахнет. А хорошо получается, и народ молится, и каются люди, и все такое, все такое. Ну все, давайте, наверное, мы сейчас сделаем перерыв. Мы сегодня заканчиваем скелет всей проповеди. В понедельника мы будем нажимать на практическую сторону, а в плане теории будем разбирать проповедь тематическая и изъяснительная проповедь. Братья, мы с вами рассмотрели разделы проповеди «Вступление» или «Введение». Мы рассмотрели основная часть, разделы и подразделы, «Применение». Сегодня мы поговорим о заключении. Заключение. Братья, заключение является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Братья, заключение это, ну мы потом формулировку запишем. Заключение это заключительная часть проповеди. Она должна быть подготовленной. Вы знаете, можно прекрасно сказать проповедь, хорошо объяснить библейский текст, можно использовать хорошо применение, но слабо закончить. Братья, слабая концовка, она может практически на нет свести старания проповедника. Проповедник должен правильно вступить, хорошо изложить и хорошо закончить. Хорошо закончить. Братья, можно проповедовать хорошо, сердце слушателей, переживания, они переживают, Слово Божие действует в их сердце, но проповедник закончил слабо. И грешник, который мог бы покаяться, он не вышел для покаяния, у него не хватило силы. Немножечко, еще чуть-чуть надо было бы убедительнее сказать, и он бы может покаяться, и он не покаялся, и может навсегда оказаться неспасенным. Поэтому Бог хочет, чтобы мы хорошо излагали и с силой властно, правильно могли закончить. Братья, экономить на заключении неправильно. Я этим не хочу сказать, что заключение должно быть продолжительным. Экономить в смысле, знаете, ну как-нибудь. Скажем, можно было бы 2-3 минуты изложить заключение. Ну а скажем, проповедник решил, что времени мало и закончил в течение 10 минут, секунд или 15 секунд. То есть можно, братья, на нет свести все свои старания. И еще такая мысль, что хорошим заключением можно вытянуть и среднюю проповедь. То есть, ну, подтянуть на достаточно хороший уровень. То есть, возможно, изложение, ну, не очень хорошо получилось, но хорошее заключение, оно оставит хорошее впечатление о проповеди. И результаты могут быть неплохие. Вы знаете, братья, как бывает? Ну, вот, например, библейские курсы. Идут слабенько и серенько. Братья так вот недовольны, огорчаются и все такое. А последние 2 дня хорошо прошли. Знаете, так насыщенно, слава Богу, останется хорошее впечатление о всех курсах. Это в любом деле. Ну, я как пример привожу. Детский или молодежный лагерь. Так вот в середочке слабовато, а конец хорошо прошел. И люди разъехались с хорошими впечатлениями. Может, лагерь пройти хорошо, а последний день получился плохо. У нас был такой случай, подростковый лагерь прошел замечательно. Были темы хорошие, были покаяния. А в последний день группа подростков учинили драку. Ночью, последнюю ночь, учинили драку. И вы знаете, братья, я знаю, что вот это плохой кадет, он подпортил весь лагерь. Впечатления о лагере, они были так вот серенькие. Поэтому мы всегда стараемся и говорим, что мы должны хорошо начинать, хорошо продолжать и закончить, как положено. Как положено закончить. В проповеди, братья, точно так. Заключительная часть очень сильно влияет на результаты проповеди. Вот это мы должны всегда иметь в виду. Братья, у меня, вообще-то, я вам сразу скажу, что хорошей формулировки заключения нету. Потому что само слово «заключение» говорит само за себя. Что это такое? То есть это способ правильно закончить проповедь. Вот так вот, может быть, и можно и сформулировать, что заключение – это способ правильно закончить проповедь. Вот так запишите. А что у меня написано? У меня формулировка выделена так. Заключение является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Но эта формулировка, она не совсем соответствует, что есть заключение. Нет, братья, тут вот что. Выражение цели ты имеешь в виду. Ну, можешь и так записать. Можешь и так записать. Я бы, братья, так сказал, вот, что заключение – это способ правильно закончить проповедь. Как ты говоришь? Я сейчас еще напишу одно предложение. Вам предложу написать. А с новой строки напишите, является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Положительное заключение. Заключение. Вы записали, да? Заключение является, я испытываю немножко неудобства, вы пишите и слушайте, в том, что мы почти о каждой части говорим, что это самое-самое-самое и обо всем. Братья, то вступление то самое, и заключение то самое. Вот. Но оно по сути так и есть, братья, по сути так и есть. Наиболее ясно и ярко выражается цель проповеди. Можете написать формы заключения, то есть каким заключение бывает, формы заключения. Немножко одно слово замысловатое скажу, но мы его поясним и станет понятно. Кому не понравится, не пишите, другое подберем. Значит, формы заключения. Первое – резюмирование. Братья, знаете, что такое резюме? Значит, братья, не совсем. Я сейчас вам точнее скажу. Это вернуться к прежнему положению. Но в смысле вот одна сторона подвести итог, но, то есть вспомнить то, что было раньше. Вы это не пишите пока. То есть вот, чтобы вам понятно было, я один технический пример. Бывают автомобили, на которых есть такое устройство, называется круиз-контрол. Это значит, включаешь какой-то тумблер и задаешь машине определенную скорость, например, 70 км в час. И она эту скорость держит на протяжении всего участка пути. На подъем, на спуск, на 70, и не плюс, не минус, только 70. Предположим, что я затормозил. Круиз-контроль отключается. И чтобы восстановить круиз-контроль, там есть кнопочка, написано «резюме». я эту кнопочку нажимаю, и машина возвращается к прежней скорости. То есть мы возвращаемся на исходные позиции. Резюмирование, братья, это кратко повторить то, что мы уже слышали. Братья, в скобочках написать, кратко повторить то, что мы уже слышали, и обобщить. Повторить то, что мы уже слышали, и обобщить. Практический совет, который не обязательно записывать. Хорошо, если вы повторите не теми фразами, которые применяли в проповеди. Понятно вот эта мысль? Не теми фразами, которыми вы в проповеди повторяли. Ну, каким образом, например, это может быть, братья? Вот, например, ну, возьмем проповедь про Луну, да? Значит, Луна светит, управляет днем и ночью и отделяет свет от тьмы. Вот последовательно. В конце, в окончании, я могу говорить так. Мы только что рассмотрели, что Луна не только руководит, не только светит, но она руководит днем и ночью и отделяет свет от тьмы. Вот. Или, например, мы сейчас в нашей проповеди слышали, что Луна не только светит и отделяет свет от тьмы, но руководит днем и ночью. То есть импровизация в повторении. Это легче запоминается слушателями. Вот. Или, например, бывает вот так вот. Я излагаю проповедь 1, 2, 3, 4, 5, а при повторе я снизу вверх прошелся. Сверху вниз и снизу вверх. Это тоже вот маленькую свежесть дает и хорошо запечатлевает содержание проповеди. Понятно, да? И что еще, братья, форма заключения? Можете написать это под цифрами или буквами вы пишете. Иллюстрация. Иллюстрация. В заключении можно поместить иллюстрацию. То есть пример. Пример. Вот если кто уже был раньше на курсах, помните, я прочитал проповедь Проханова «Иисус – Спаситель». И вот там в заключении был такой пример, когда во время Отечественной войны одного солдата ранили, хирурги ему там сердце оперировали. Вот. Вот там была применена иллюстрация, она такая очень удачно подходила к концовке проповеди. У меня вот здесь, братья, записана иллюстрация в плане заключения, значит, призывная проповедь. Я вам в заключение эту иллюстрацию приведу. Значит, проповедник раскрывал тему о том, что Иисус Христос ищет человека, чтобы спасти. Иисус Христос хочет, чтобы человек получил прощение грехов, покаялся и имел вечную жизнь. И чтобы призвать слушателей к покаянию во время заключения, он рассказывает такую историю. Говорит, я вам расскажу одну историю из жизни великого проповедника Чарльза Спирджина. Когда он был еще молодым человеком и не был проповедником, в его сердце вселилось сомнение в спасении его души. В состоянии глубокого разочарования он ходил из одной церкви в другую, ища решение своей проблемы. И вот однажды в воскресенье в глубоком разочаровании он шел в одну из церквей города, и вдруг его настигла метель. Метель была настолько сильной, что, чтобы спрятаться от ветра, он свернул в один переулок и наткнулся на одну маленькую часовню. Он зашел в это помещение, там собралось 15 человек верующих. Проповедник говорил проповедь. Это был не пастырь, потому что пастор церкви не явился по причине непогоды в церковь. Говорил проповедь простой брат. Он говорил на тему «Обратитесь ко мне все концы земли и будете спасены». Он не был хорошим проповедником, поэтому он эту фразу повторял разными способами, повторял одну и ту же фразу. Когда Спирджин зашел и сел, то проповедник к нему обратился. Молодой человек, Иисус Христос ищет, чтобы все концы земли, Он и тебя хочет спасти. Эти слова глубоко тронули Спирджина, и он со слезами раскаялся пред Господом. Ну, такой интересный рассказ, интересный рассказ. И получилось хорошее заключение в проповеди, и, ну, удачно получилось. То есть в заключении можно использовать пример. Я бы сказал, братья, вот в призывных проповедях проповедники часто используют пример. Пример, который может дать слушателю ясность, как нужно покаяться. Например, я говорю призывную проповедь, вы все собрали здесь вот люди неверующие и слушаете призывную проповедь. И я говорил о том, что человек может получить прощение грехов, может иметь спасение и вечную жизнь, и все грешники должны покаяться. Для того, чтобы дать людям понять, как нужно покаяться, я могу сказать так. 25 лет назад я примирился с Иисусом Христом. Как это со мной произошло? Я сидел в собрании и слушал призывную проповедь. У меня в сердце в определенный момент появилось сильное желание, чтобы отдать свою жизнь Иисусу Христу. Я встал со скамейки, прошел вот по этому проходу, встал на колени и сказал: «Иисус Христос, я великий грешник, ты меня, пожалуйста, прости». Иисус Христос услышал мою молитву, Он простил мне все грехи, и у меня на сердце стало тихо и спокойно. Если в нашем собрании кто-то тоже желает, как некогда я, вручить свою жизнь Иисусу Христу, вы проходите сюда и сделайте так, как сделал некогда я. То есть я привожу пример из практической жизни. Ну, кстати, я не так показываю, это я сейчас придумываю, да, но в общем-то. Я сейчас привожу пример из практической жизни, который дает ясность человеку, что он должен сейчас сделать. Я могу привести пример такой, ну, что если человек не покается, то это будет очень плохо. Очень плохо. Он может оказаться навсегда неверующим и оказаться навсегда погибшим. Я рассказываю такой пример в заключении. Однажды во время евангелизационного служения я заметил человека, который посещал наше собрание уже 7-й раз. Он сидел и очень сильно переживал. Это был мой знакомый. Я за него даже молился: «Господи, помоги, чтобы он покаялся». Когда был призыв к покаянию, многие люди выходили, склоняли колени и просили у Господа прощения. Когда наше собрание закончилось, все разошлись. Я смотрю, этот молодой человек сидит и плачет. Я к нему подхожу, спрашиваю: «Николай, что ты плачешь?» Ну, я отмечаю, что это мой знакомый. «Что ты плачешь?» Он говорит: «Я 7 дней подряд посещал эти собрания и все время хотел покаяться, и я так и не успел». Если в твоем сердце тоже есть желание посвятить свою жизнь Иисусу Христу, покаяться, ты не должен медлить, ты должен это сделать сейчас, иначе ты можешь оказаться навсегда неспасенным грешником. То есть в этом случае в заключении тоже используется пример. Братья, если мы приводим иллюстрацию в заключение, иллюстрация должна быть не только для того, чтобы украсить мою проповедь, или удачный конец был в смысле литературного какого-нибудь вот там, ну, внешнего оформления. Но эта иллюстрация должна показать человеку, что он должен сделать. Понятна эта мысль, да, братья? Да. Да, можно привести положительный и отрицательный. Братья, я много слушал примеры, вот, ну, проповедь Пушкова. Вот. Он говорит: «Выхожу из дома молитвы, закрываю дом молитвы, слышу, как будто кто-то плачет. Я прошелся вдоль, завернул за угол, смотрю, на земле, прямо на земле сидит девушка и плачет». Вот примерно иллюстрация. Он там с ней говорит, но это уже детали уже. Вот. Пример призывной проповеди. Не обязательно призывной, братья. Проповедь, призыв к труду тоже может быть закончена примером. Вот. Призыв к посвящению своей жизни Иисусу Христу тоже пример. То есть в целом-то заключение в форме примера — это один из неплохих способов закончить проповедь. Но предыдущий, братья, способ тоже неплохой. Я очень высоко ценю, когда проповедник заканчивает проповедь так: «Дорогие братья и сестры, за прошедшие 15 минут мы с вами рассмотрели, что Иисус Христос должен быть не только спасителем нашей жизни, но Он должен быть руководителем, Господом нашей жизни. Поэтому вручим свою жизнь Ему и полностью доверим, потому что Он никогда не ошибется. Наша жизнь будет более яркой и замечательной». Вот конец проповеди о послушании Господу. Что, дальше запишем, да? Thank you. Третье. Применение и призыв. Братья, вчера мы с вами говорили о применении. Применение – это как выслушанную проповедь применить в своей практической жизни. Мы говорили о том, что мы должны ясно человеку указать, что он должен сделать. Я помню, на библейских курсах я приводил такой пример. Два примера. Анания приходит в дом, где находится Саул Тарсянин. Он ему говорит короткую проповедь, применяя к его жизни. И он в заключение этой короткой проповеди говорит: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и я мой грехи твои призвал имя Господа Иисуса». Вот применение. Что ты медлишь? Встань, крестись, а мой грехи твои призвал имя Господа Иисуса. Даниил перед Навуходоносором говорит такие слова: «Итак, да будет благоугоден тебе совет мой, царь, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Еще раз, братья, это мысль хорошая. Даниил беседует с царем. Он ему говорит о том, что у него когти вырастут, там он будет как волк солому есть и так дальше. Ну, страшные вещи рассказать. И это не тупик. Это был бы тупик, если бы Даниил ему рассказал, что его ожидает, и не указал бы ему выход из положения. Он бы его просто запугал, и все. И это, знаете, братья, проповедник может проповедовать об аде, об ответственности, наказании за грех, и все, и не сказать человеку, что он должен делать, он его в тупик загнал. Все, у меня нет выхода, мне осталось только вот или с собой покончить, или что-то еще. Нет. Мы должны человеку ясно сказать, что он должен делать. И вот Даниил когда рассказал, что он будет как животное, и все такое, а потом он ему говорит: «Итак, да будет благоугоден тебе совет мой, царь, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Вот заключение. Поэтому, братья, заключение может содержать в себе применение и призыв. То есть применение может быть помещено не после подразделений, а это может быть часть заключения. Все, запишите. Записали, да? Применение и призыв. Деяние 22, 16. Нила. Принципы изложения заключения. Принципы изложения заключения. Первое. Должно быть кратким. Братья, иногда что-то понюхал и все. Должно быть кратким. Братья, если мы воспользовались словом «в заключение», то мы должны закончить. Должны... Бывает, брат говорит: «В заключение я прочитаю». Разговорился, потом в заключение, а потом еще раз в заключение. И как конца нету. Вам слушатели не будут верить, братья. Если мы сказали в заключение, то будьте готовы в течение минуты, полторы закончить. Это так говорят, что иногда некоторые проповедники, как самолет, у которого шасси не выпускается. Пошел на посадку, а потом шасси не выпустилось, он начинает кружить, пока у него горючее не кончится. Вот. Да. Братья, я еще одну вам мысль скажу. Вы знаете, бывает вот так, вот проповедник видит, затягивает, и ему кто-то подскажет. Ну, бывает, мы сидим рядом с кафедрой, брат покороче.